Глава 10. Удивленный гомон зала замолк, и на несколько мгновений вокруг воцарилась пронзительная тишина. Участники и гости мероприятия замерли в ступоре, наблюдая за развитием ситуации, которая все больше напоминала кадры из фильма. Только что все было так торжественно. Мы говорили о важности поставленных перед фондом задач, о проблемах домашнего насилия, о том, какое благое дело мы делаем совместно со школой. Кристина собиралась поделиться своей личной историей преодоления, а теперь она лежит лицом вниз на полу, а на запястьях ее блестят наручники. Только что лицо Кати светилось от счастья и положительных эмоций. Она была полноправной хозяйкой этого вечера, а теперь какой-то громила в шлеме и бронежилете тычет ей в грудь автоматом. «Нет». «Этого просто не может быть! Наверняка здесь какая-то ошибка!» – подумала я и поднялась со своего места, осторожно пробираясь через ряды кресел на помощь к подруге. Впрочем, Катя была уже далеко не та безропотная домохозяйка, которая терялась под взглядом участкового. Она держалась так уверенно, что я снова испытала прилив гордости за подругу. Если Катя и растерялась, то всего на каких-то несколько секунд. «Послушайте!» «На каких, собственно, основаниях?» – проговорила она, быстро приходя в себя и демонстративно отодвинув в сторону направленное на нее дуло автомата. «По какому праву вы ворвались сюда?» Где-то в глубине зала раздались щелчки затвора фотоаппарата. Похоже, журналисты уже успели сориентироваться и не собирались упускать возможности перемыть косточки. Для них даже не важно, кому именно был бы инфоповод. ОМОНовец бросил недовольный взгляд в зал, пытаясь понять, откуда доносятся звуки, и снова устремил его на женщину.
«У меня приказ!»
– рявкнул он и ткнул дулом автомата Кате в плечо.
«Руки за голову!»
Катя попятилась, машинально отступая назад к первому ряду сидений.
«И кто отдал этот приказ?»
– спросила она, стараясь сохранять спокойствие. «Вы можете толком объяснить?» ОМОНовец не спешил отвечать, да и вообще, судя по всему, не был настроен на диалог. Он сурово сдвинул брови и метнулся к Кате, схватив ее за локоть. Звякнул металл наручников.
«Вы не имеете права!»
– просила она и дернулась, пытаясь освободиться от захвата.
«Но почему же не имеет?»
– раздался вдруг чей-то голос, и из-за спины ОМОНовца вышел сухощавый мужчина в джинсах и темном неприметном пиджаке.
«Мы как раз действуем в рамках законодательства».
Он сделал знак ОМОНовцу, и тот безэмоционально выпустил руку Кати, отступил назад и остановился, ожидая дальнейших инструкций.
«А вы, значит, руководитель этого притона?» – спросил незнакомец сухо, сканируя мою подругу колючим взглядом. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы».
«Притона?»
Лицо Кати, еще секунду назад бледное, словно лист бумаги, вдруг вспыхнуло. На щеках и лбу проступили красные пятна.
«Да вы же не знаете даже, чем мы тут занимаемся!»
«Вот мне и расскажите», – произнес мужчина, зацепившись за фразу Кати. «Чем вы тут занимаетесь?»
«Он же специально ее провоцирует», – догадалась я. «Хочет вывести на эмоции, заставить говорить на повышенных тонах. И что бы она ни сказала, оперативник вывернет это наизнанку». «Постойте!» Крикнула я и шагнула вперед, не давая подруге достать из сумочки паспорт. «Все совсем не так, как вам кажется». Я даже не знала толком, что буду говорить, но была уверена, что должна переключить внимание с Кати на себя, чтобы, если что пойдет не так, она могла продолжить управление фондом. О себе я в тот момент не думала. И тут вперед неожиданно вышла миниатюрная светловолосая женщина в элегантном сером костюме. Она поймала мой взгляд и едва заметно кивнула, сопровождая свои действия останавливающим жестом. Я узнала ее. Это была Инна, одна из учениц нашей школы. Она пришла к нам от безысходности, спасаясь от мужа-тирана. Тогда она была раздавлена и истощена нездоровыми отношениями, постоянными пьянками и побоями супруга. И Катя ее здорово поддержала, буквально вернула к нормальной жизни. Сейчас же Инна выглядела уверенной в себе невозмутимой бизнес-леди, способной найти выход из любой ситуации. Я знала, что Инна была хорошим юристом, поэтому отступила на шаг и позволила ей взять инициативу.
«Прошу прощения, что прерываю вашу беседу», – звучно сказала она. «Но прежде я хотела бы увидеть ваши документы». Инна выделила интонацией слово «ваши» и выжидательно взглянула на мужчину. Он резко развернулся по направлению к новой собеседнице, и его черты лица заострились. Несколько секунд он оценивающе смотрел на Инну, словно пытался выявить степень исходящей от нее опасности.
«Мобильный отряд особого назначения, подразделение по борьбе с экстремизмом города Москвы, сержант Петренко», – произнес он наконец.
«Пожалуйста, покажите ваше удостоверение», – с нажимом повторила Инна, и оперативник, поняв, что та не собирается так просто отступать, нехотя полез во внутренний карман пиджака.
«Пожалуйста»,
– он сунул ей под нос раскрытую красную корочку и, не давая времени вчитаться, собирался убрать ее обратно, но женщина успела перехватить его руку. «Не так быстро», – сдержанно улыбнулась Инна. «Разрешите, я запишу». Оперативник поджал губы и напрягся еще сильнее, но все же нехотя позволил женщине достать из сумочки блокнот и переписать его данные из удостоверения.
«Так значит, это вы здесь главное?»
– спросил Петренко, убирая корочку обратно во внутренний карман пиджака. «Ну что вы, уважаемый Андрей Владимирович!» – ответила Инна мягко, но нотки иронии не ускользнули от внимания полицейского. «Тут и главных-то нет!» «Мы здесь все собираемся просто пообщаться, поддержать друг друга». «А что, собственно, случилось?»
«На вас поступила наводка»,
– без лишних объяснений проронил оперативник.
«Наводка?»
– искренне удивилась Инна. «Но мы же не делали ничего плохого. В чем, собственно, нас обвиняют? Почему вы так грубо с нами обращаетесь?»
«К нам поступила информация о незаконном проведении массовых мероприятий с вовлечением в них людей с рядом негативных последствий для их психоэмоционального здоровья и мошенническим изыманием материальных средств».
Мы с Катей следили за происходящим, раскрыв рты, и уже хотели было ввязаться в разговор, но Инна твердым взглядом остановила нас. Мол, все под контролем, и она справится сама, а нам лучше затеряться где-нибудь в толпе. Но мы все стояли и слушали. Сзади подошла Марго и тоже остановилась, пытаясь понять, что вообще тут происходит.
«Ну что вы такое говорите?» – произнесла Инна. «Мы тут просто помогаем друг другу и делимся своими женскими проблемами. Я уверена, что здесь какая-то ошибка. Пожалуйста, отпустите хотя бы эту девушку». Инна кивнула на ОМОНовца на сцене, который грузной скалой возвышался над перепуганной Кристиной, направив автомат ей в спину. Девушка все еще лежала на полу лицом вниз, боясь пошевелиться. Оперативник проследил за взглядом Инны, но предпочел промолчать, вновь устремив свое внимание на нее.
«Вы знаете, что эта девушка, которую ваш человек так грубо скрутил, как раз рассказывала нам о своем изнасиловании?» — продолжила Инна, видя замешательство, в которое пришел Петренко.
«Вам не стыдно? Она еще не оправилась от травм, а вы влетаете и начинаете бряцать здесь своим оружием. Вы понимаете, что этим травмируете ее еще сильнее? Пожалуйста, прикажите ее отпустить. Иначе я вынуждена буду составить против вас иск в суд и потребовать компенсации за моральный ущерб».
Я удивилась. Зачем Инна так откровенничает с полицейским? Да еще и сгущает краски, ведь ни о каком изнасиловании Кристина не говорила. Но, увидев смятение на лице сержанта, я поняла, что это такая тактика. Инна специально рассказала ему о неприятных подробностях женских проблем, чтобы вызвать сочувствие, дезориентировать, заставить оперативника изменить поведение. Мне стало интересно наблюдать, кто победит в этом противостоянии. Оперативник еще раз с сомнением посмотрел на сцену и коротко кивнул, обращаясь к ОМОНовцу. И тот тут же наклонился к девушке, снимая наручники. В зале в очередной раз раздались щелчки фотоаппаратов, и Петренко резко развернулся, молча всматриваясь в зал.
«Как хорошо, что мы друг друга поняли!» — обрадовалась между тем Инна, видя, что ее слова возымели действие, что Кристина уже поднялась на ноги и, потирая запястье, направляется вниз. «Вы же видите, что мы здесь обычные девушки и женщины со своими проблемами. Мы просто обсуждаем и помогаем друг другу. Здесь, видимо, закралась какая-то ошибка, но я рада, что теперь все выяснилось».
«А ничего не выяснилось», — вдруг резко ответил оперативник, вновь устремляя взгляд на Инну. «Вот там! Что это такое?»
Он указал ребром ладони на стол перед сценой, на котором были разложены всевозможные магические амулеты и талисманы.
«Это что за атрибутика? У вас тут что, религиозное собрание какое-то? Вы вводите людей в заблуждение и заставляете обманным путем покупать эти предметы под видом каких-то ритуальных фетишей?
Простите, но вы ошибаетесь», – мягко возразила Инна. «Мы здесь ничего не продаем. Можете посмотреть поближе. Это же просто украшения, которые мы принесли из дома, чтобы поменяться». Она с невинным видом пожала плечами и улыбнулась, всем видом давая понять, что говорит правду. «Да, женщины так иногда делают, чтобы сэкономить деньги и не покупать новое».
Я была поражена, как ловко Инна придумывала на ходу понятные мужчинам объяснения. Конечно, было бы глупо заявлять, что это предметы силы, в которых живут духи. Тогда нас бы точно посчитали сумасшедшими и обвинили во всех смертных грехах.
Пока Инна беседовала с оперативником, вокруг незаметно начали стягиваться любопытные. Помимо вездесущих репортеров, в первых рядах стояли многие активные ученицы из нашей школы.
«Да, так и есть»,
– подтвердила женщина из толпы, которая стояла неподалеку и слышала весь разговор Инны со стражем порядка.
«Я вот принесла кулончик, хочу на сережки поменять».
Другие тоже закивали и наперебой начали рассказывать, кто и какое украшение принес. «Я восхитилась нашими ученицами». Они быстро поняли, что к чему, и начали подыгрывать Инне. От общего гомона сержант чуть ли не схватился за голову.
«Я уже понял, это просто украшение», — сухо проговорил он,
но я заметила, как на его шее начали ходить желваки, что выдавало крайнюю степень его напряжения.
«Итак, все-таки с какой целью вы устраиваете здесь эти массовые собрания? Какого рода поддержку вы здесь оказываете?»
«Я же говорю, мы просто собираемся женским кругом и поддерживаем друг друга. Каждая из нас пережила определенные жизненные трудности, и многие еще не оправились от травм».
Вновь раздался звучный голос Инны. В нем удивительным образом сочеталась женственная мягкость и решительность.
«Пожалуйста, покиньте помещение, я вас прошу. Мы не хотим этого, но если вы не уйдете, мы просто вынуждены будем обратиться в суд и подать иск против вас за превышение должностных полномочий».
«За превышение полномочий?» –
переспросил Петренко, нервно поводя плечами.
«Да», – уверенно ответила Инна. «Как юрист, я считаю ваше появление здесь неправомерным и намерена привлечь вас к ответственности за злоупотребление должностным положением».
Глубоко посаженные глазки Петренко злобно сверкнули.
«Не хочу вас расстраивать, но я действую исключительно в рамках должностной инструкции»,
проговорил оперативник, но было видно. Он не ожидал встретить здесь такой грамотный отпор и уже начинает терять терпение.
«Вы, видимо, совсем не понимаете, с кем имеете дело».
«Вы меня, конечно, извините»,
сухо проговорила Инна. «Но как по-другому объяснить тот факт, что вы врываетесь к нам, пугаете нас своим оружием, грубо обращаетесь с нами? Вы же прекрасно видите, что никаких религиозных ритуалов тут нет. Ничего запрещенного мы не делаем. Тут просто женские посиделки на добровольных началах».
«Так уж прямо на добровольных»,
– прищурился сержант, испытующе глядя на собеседницу.
«Так кто организатору посиделок? Кто-то же вас всех тут собрал?»
«Да мы все просто списались в соцсетях», –
с невинным видом пожала плечами Инна.
«Я уже не помню, кто первый предложил встретиться. Мы не хотим никаких конфликтов, но подумайте, что будет, если ваши бойцы вызовут у кого-нибудь психологическую травму? Если у кого-то ухудшится состояние здоровья?»
Инна доверительно приблизилась к оперативнику и понизила голос, словно собиралась сказать что-то очень секретное и не предназначенное для ушей посторонних. «Знаете, у нас тут некоторые девушки после выкидыша, а другие пострадали от домашнего насилия. Им может стать плохо от стресса». И вдруг, словно в подтверждении слов Инны, вперед вышла, покачиваясь, девушка с длинными волнистыми волосами. Она громко застонала, демонстративно схватилась за живот и состроила гримасу боли.
«Ой, мамочки!» – пролепетала она. «Кажется, у меня открылось внутреннее кровотечение».
Ей срочно нужна помощь!» — воскликнула другая ученица. «По какому праву вы нас тут задерживаете?» — раздался еще один возмущенный возглас. Я внутренне улыбнулась, в очередной раз поражаясь, насколько быстро девочки сориентировались и решили усиливать стратегию Инны — сделать акцент на том, что здесь никакие даже не женские тренинги, а просто женский клуб взаимопомощи.
«Уходите!» – прошептала Инна, обращаясь к нам с Катей. «Вам лучше не светиться. Это их обычная схема – запугать, чтобы под давлением получить нужные им показания. Мы разрулим».
Мы с Катей переглянулись и, не сговариваясь, под общий гвалт отступили назад.
«Эй, вы куда?»
– округлила глаза Марго.
«Идем!» – шикнула я и потянула ее за руку. «Девочки справятся без нас!»
Мы начали протискиваться назад и слышали, как сержант вновь начал что-то возражать.
«У нас есть данные, что вы вовлекаете...»
– донеслось до нас. Похоже, Петренко снова начал сыпать своими шаблонными фразами и заготовленными формулировками, чтобы случайно не сказать лишнего.
«Организовали незаконный сбор денежных средств.
Мне нужно выйти на улицу подышать!»
Раздался снова голос девушки, которая очень натурально изображала приступ внутреннего кровотечения.
«Пожалуйста, можно я выйду?»
Мы с Катей и Марго углубились в толпу и остановились, прислушиваясь.
«Саш, ты уверена, что мы правильно поступаем?» Спросила Катя тихо. «Мне как-то не по себе. Я ведь лидер, руководитель фонда, а прячусь как подросток, который боится ответственности».
«Не знаю. Но мне кажется, что так будет лучше», — ответила я.
«Инна, она опытный юрист, и я думаю, она очень грамотно действует. Ты же сама говорила, что иногда лучше не говорить всю правду, какой бы невинной она ни была».
«Действительно, умно», — сказала Марго. «А так у них на нас ничего нет, и что-то доказать невозможно. Ответственных нет, руководителей нет». Мы прислушались. Девочки вновь начали наседать на оперативника. Кто-то просил выпустить из зала, другие наперебой что-то рассказывали, третьи возмущались.
«Если у вас остались еще к нам вопросы, то можно решать их официально в суде», — раздался вновь голос Инны. «Я позвоню знакомому прокурору, и он приедет сюда, чтобы составить свое мнение о правомочности задержания нас в этом помещении».
Петренко едва заметно чертыхнулся и скомандовал что-то в рацию.
«Он что, говорит отбой?»
— с сомнением уточнила Катя.
«Да!»
— радостно воскликнула я, продолжая наблюдать.
«Хорошо, мы обязательно разберемся в возникшей ситуации», — проговорил оперативник официальным тоном. «И можете быть уверены, что все виновные понесут наказание».
Утверждение показалось каким-то размытым и двусмысленным. «Виновные в чем? В их вторжении? В том, что произошла ошибка? Или, говоря виновные, он имел в виду всех нас? В любом случае, как бы там ни было, оперативник уводил своих бойцов. Это была победа».
«Сработало!»
– обрадованно подхватила Катя, глядя, как ОМОНовцы, перекрывающие выход из зала, оставляют занимаемые позиции. Боец на сцене тоже медленно пошел в направлении выхода. Двое других, которые стояли по периметру зала, двинулись за ним. ОМОНовцы покидали зал под вспышки фотоаппаратов. Петренко шел последним, отбиваясь от вопросов наседающих репортеров. Двое журналистов подскочили и к Инне.
«Как вы прокомментируете эту ситуацию?» –
спросил один из них, сунув женщине под нос микрофон. «Я не даю никаких комментариев», – уверенно ответила Инна, давая понять, что это ее окончательный ответ, и она не изменит своего решения. Поняв это, журналисты покинули зал, поспешив вслед за ОМОНовцами в надежде вытащить какую-то информацию из оперативника. Мы с девочками переглянулись, и у меня как будто бы упал с плеч тяжелый груз. Нехорошие предчувствия растворились, и стало так легко. «Теперь у нас будет все хорошо», — подумала я. Когда мы подошли к Инне, вокруг нее уже собралась толпа. Все хотели выразить ей свое восхищение тем, как мастерски она отбила атаку.
«Спасибо тебе!» – искренне поблагодарила Катя, когда нам удалось пробиться поближе. «Ты так грамотно поставила их на место!» «Я очень испугалась, когда они ворвались!» – проговорила Кристина.
Девушка стояла по правую сторону от Инны и счастливо улыбалась. хотя было заметно, как дрожат ее руки.
«Господи, Крис, ты же вообще на себя первый удар приняла!» — проговорила я, заботливо обняв ее за плечи. «Как ты себя чувствуешь? Они тебя не ранили?» «Нет, я в порядке. Просто это было неожиданно. Когда он приказал лечь на пол, что-то внутри как будто перевернулось. Я не знаю. Мне так захотелось расплакаться, когда он застегнул эти наручники».
«Все кончилось», — ответила я. «Они не вернутся».
«Знаете, девочки», — проговорила Кристина, «мне кажется, это из-за меня они устроили все это».
«В смысле из-за тебя?» — не поняла Марго. «Как это? Почему?»
«Ну, помните, я разговаривала с Данилом недавно, и он мне угрожал, сказал, что сотрет эту школу с лица земли, что он отследил меня по геолокации и добьется, чтобы нас закрыли». «Ты думаешь, он действительно такой крутой, что добился выезда ОМОНа?» — спросила Катя. «Это сделать вообще-то не так просто, если у тебя нет знакомых в силовых структурах. И даже если есть, это не делается за 2 минуты. Тут больше похоже на чью-то спланированную акцию».
«А такое случается уже не в первый раз», — раздался спокойный мелодичный голос, и мы все повернули головы в направлении сцены, откуда он исходил. В разных странах и городах это периодически происходит. Приходят проверки, силовики пытаются остановить нашу деятельность. Около микрофона стояла женщина в скромном черном костюме. Если бы я увидела ее на улице, то ни за что бы не обратила внимания. Она была самой обычной внешности и сливалась с сотнями других женщин, которые просто проходили мимо в потоке. Первые несколько секунд я вглядывалась в ее лицо, чтобы понять, кто это такая и почему она вышла на сцену. И только потом, когда она продолжила говорить, я поняла: это Мирослава, наша наставница-шаманка. Это происходит потому, что часто ревнивые мужья или обезумевшие родственники не понимают, в чем дело. Они заявляют, что их жена или дочка стали вести себя странно, что они меняются, хорошеют, начинают вести здоровый образ жизни, становятся более позитивными, чаще улыбаются. Они это все видят и думают: «Ну точно, она попала в секту». По залу прокатилась волна смеха, и это немного разрядило обстановку. «Доброго дня, света и любви всем», — проговорила наставница, как только все просмеялись. Мирослава должна была выступать после Кристины и готовилась за кулисами. Но одета она была совсем по-другому – в яркий шаманский наряд с бахромой, перьями и кусочками меха в волосах. Я удивленно смотрела на женщину, и остальные тоже. Скользнув взглядом по лицам окружающих, я поняла, что многие ее не узнали. «Привыкли видеть меня в шаманском костюме?» — улыбнулась она, заметив нашу реакцию. «Это и есть искусство сталкинга — умение проявлять гибкость и подстраиваться под ситуацию. Его использовали еще индейские шаманы — тальтекские маги». «Я читала о сталкинге у Карлоса Кастанеды», — сказал кто-то из зала. «Это как-то связано с его учением?»
«Да», — кивнула Мирослава. «Кастанеда обучался у тальтекского мага по имени Дон Хуан. И уже после этого он начал распространять учение тальтеков на Запад и написал свои известные бестселлеры».
«А что такое этот сталкинг?» — прозвучал вопрос.
«Сталкинг? Это когда внутри ты знаешь, кто ты и зачем, но внешне можешь быть кем угодно», с игривой улыбкой ответила Мирослава мелодичным вибрирующим голосом. «Это необходимый навык в нашем современном мире, так как тебя все постоянно пытаются сбить с пути. Обычно происходит наоборот. Люди не знают, кто они, но постоянно пытаются подстроиться под всех. Для мамы – быть хорошей девочкой, для мужа – быть страстной любовницей в постели и послушной женой на кухне, которая не высовывается и выполняет все приказы. Для начальника – ответственной сотрудницей с железной хваткой и стальными нервами. Для детей – доброй мамой, которая подает пример».
«Но как все это можно соединить?» – спросила вдруг невысокая ухоженная женщина лет 30, которая стояла неподалеку от нас.
«Кажется, это нереально, когда ты должна быть и сильной, и послушной, и хорошей, и при всем этом идти своим путем, исполнить свое предназначение, а не жить для всех».
«Это реально, но только если вы владеете искусством сталкинга», — проговорила Мирослава. Для этого сначала нужно узнать свой путь, свое предназначение, кто ты, а потом сделать вид для всех остальных, что ты такая же, как раньше. Иначе, если они тебя не поддерживают, то будут мешать и пытаться тебя остановить.
«Да, меня муж не понимает, когда я ему пытаюсь рассказать, чем мы тут занимаемся», сказала одна из учениц, предварительно подняв руку и дождавшись кивка Мирославы.
«А у меня сын думает, что я хожу в какую-то церковь нового дня», усмехнулась седовласая элегантная дама. «Не знаю, с чего он это взял?»
«К сожалению, такое часто случается с нашими ученицами», прокомментировала наставница. «Когда родственники, мамы, мужья и даже взрослые дети пытаются их вразумить, просят одуматься и прекратить эти страшные энергетические практики, немедленно отказаться от развития, которое, безусловно, вредно. Почему вредно, не уточняется».
Слушая все это, я невольно подумала о Косте и поразилась, насколько слова Мирославы отражали нашу ситуацию с ним. Ведь действительно, все так и было. Костя по своему незнанию, но из добрых побуждений пытался отговорить меня ходить на занятия. В результате взаимные обиды, скандалы, ссоры. Пока я размышляла над словами наставницы, вверх взметнулась рука, принадлежащая красивой ухоженной женщине. «Мне кажется, вы все преувеличиваете», сказала она, встряхнув водопадом волнистых волос. «Вот у меня муж в курсе, куда я хожу, и ничего не имеет против. Он, наоборот, даже поддерживает эти занятия, спрашивает даже, когда я пойду в следующий раз».
«Да, и у меня вот родители тоже знают», подхватила молоденькая стройная блондинка, которой навскидку было не больше 17. «И мама мне даже говорит, что сама хочет прийти и позаниматься».
«Это больше исключение, а не правило», ответила Мирослава. «Поэтому лучше не рисковать. Были случаи, когда родные поддерживали сначала, а потом при конфликте сразу всплывало, что это не так. При каждой ссоре они могут говорить: «Это тебя занятия сделали такой. Все твоя секта виновата». Поэтому ради блага себя, близких и сохранения ваших отношений лучше держать ваши занятия в тайне».
«А что делать, если тебе кажется, что они действительно могут понять и поддержать?» – спросил кто-то из зала. «Или, может быть, есть какой-то способ проверить, ну, будут ли моим родным интересны энергетические практики?»
«Да, такой способ есть. Предложите им почитать одну из наших книг. Их много, на все случаи жизни. Только сделайте это как будто невзначай. Не говорите, что это ваша любимая книга. Просто нейтрально скажите, мол, вот мне порекомендовала коллега по работе, почитай».
«А если им не понравится?»
«Тогда просто скажите: да, и мне тоже не очень зашло, но некоторые идеи показались интересными». Это и есть сталкинг. Не лезьте на рожон, проявляйте больше мудрости и гибкости. Сталкинг можно и в повседневной жизни использовать. Например, не стоит спорить с людьми, которые в принципе не способны вас понять, взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Так вы только потратите энергию и силы, а с человеком испортите отношения. В таких случаях лучше согласиться, чтобы сохранить мир и гармонию. При этом вы будете понимать, что ваше мнение от этого не изменилось.
«Вы знаете, у меня как раз похожая ситуация. Можно я расскажу?» — раздался тоненький звонкий голос, принадлежащий еще одной юной девушке возраста моей Ксюши. «Я не знаю, что делать. Мне нужен ваш совет».
«Конечно», — мягко ответила Мирослава. «Пожалуйста».
«Мои родители сначала думали, что я хожу на тусовки к друзьям», — поделилась девушка. «Что мы там развлекаемся, выпиваем даже, но они как-то это более-менее воспринимали. Да, ворчали, что я опять ухожу куда-то, но отпускали. Но стоило мне сказать, что это я хожу сюда, что мы тут медитируем, что мы все делаем энергетические практики, у нас такой скандал случился, вы не представляете. Начали кричать про секту и вообще встали в позу. Даже сказали, что лучше бы я пила и курила, чем такое».
«Да, часто родителям проще принять, что их дочь пьет, курит или даже стала наркоманкой, чем то, что она ведет здоровый образ жизни, медитирует и посещает места силы. Многим это кажется ненормальным. Конечно, ведь в обществе считается, что пить и курить – это нормально, так делают все. а все, что не укладывается в рамки их представлений, они осуждают и пытаются вас спасти. А то, не дай бог, вы слишком счастливы станете. Прекратите испытывать негативные эмоции, не будете вступать в конфликты, найдете свой путь в жизни, и соседи скажут, что вы какая-то странная». По залу снова прокатилась волна смешков.
«Что же мне делать?» – спросила девушка. «Я и сегодня пришла только потому, что сказала, будто иду к подружке. Что же мне, постоянно их обманывать?»
«Не обманывать, а стать сталкером. Научиться быть гибкой. Когда надо, становиться как все. Это искусство, освоить которое нам всем необходимо. Вы же все прекрасно видели, что происходит. Вторжение ОМОНа сегодня оказалось очень показательно. И я хочу сказать вам всем большое спасибо за правильное поведение».
«Это не мы, это все Инна!» – раздались голоса то тут, то там. «Она нас всех спасла!»
«Инна, да вы настоящая героиня вечера!» – воскликнула Мирослава, выслушав реплики из зала. «Пожалуйста, можно вас попросить? Идите сюда!» Когда Инна вышла вперед и начала подниматься по ступенькам, зал буквально взорвался аплодисментами.
«Спасибо, друзья!» – растроганно поблагодарила всех Инна, поднявшись на сцену.
«Я только начинаю знакомиться со сталкингом, но я опытный юрист, поэтому поняла, что у них не было никаких доказательств. Они хотели получить их у нас. Расчет на то, чтобы запугать. Внезапность, грубая сила. Это все ввергает в шок и отключает разум, и ты начинаешь соглашаться даже с тем, чего не было».
«Да, к сожалению, наши служители правопорядка часто ведут себя так, что добропорядочные граждане должны от них защищаться», прокомментировала Мирослава. «Хотя на самом деле это они должны защищать нас от злоумышленников и преступников. Но нередко случается совсем не так. Вы сами все видели. И то, что произошло сегодня, увы, это не что-то исключительное. Превышение должностных полномочий со стороны силовиков и полицейских встречается на каждом шагу».
«Можно я расскажу о беспределе полицейских? Хочу предостеречь девочек, чтобы сохраняли бдительность»,
проговорила громким звучным голосом миниатюрная женщина в платье со смелым вырезом на спине.
«Мы с подругой однажды так попались, что чуть не сели за решетку, просто потому, что полицейским надо было выполнить план по задержанию».
«Пожалуйста, расскажите, мы вас внимательно слушаем», сказала Мирослава, и зал замер в ожидании.
«В общем, однажды мы с подругой отправились на шопинг», начала женщина. «Много ходили, покупали то одно, то другое. И вот в одном из бутиков так получилось, что мы не оплатили на кассе ремень от брюк. Мы даже не поняли, как так получилось, и точно не хотели его воровать. Видимо, просто он затерялся в общей массе вещей, которых действительно было очень много. И вот к нам подошли двое полицейских и начали разговаривать с нами так, как будто мы самые настоящие воровки и мошенницы. И в итоге они нам так запудрили мозг, что мы согласились подписать какие-то бумаги, просто чтобы все это побыстрее закончилось. И это было большой ошибкой. Оказалось, что мы подписали признание, что мы действительно как сообщницы, представляете?»
«Да уж, это и называется «наша полиция нас бережет», – иронично прокомментировала Инна. «За кражу группе лиц по предварительному сговору уже совсем другая статья предусмотрена, и наказание гораздо строже».
«В том-то и дело!» – с жаром подхватила женщина. «Мы сначала даже не верили, что за такое вообще можно что-то получить. Казалось бы, подумаешь, ремень. Ну, не заметили, бывает, и мы готовы были его оплатить, но на нас насели так крепко, что когда мы поняли, что все серьезно, нам грозило уже 5 лет тюрьмы, и адвокату пришлось потрудиться, чтобы доказать, что мы бумагу подписали под давлением. Поэтому, девочки, ни в коем случае ничего не подписывайте, если вдруг с вами что-то подобное случится».
«Спасибо вам за то, что поделились своим опытом», поблагодарила Мирослава. «Действительно, стать жертвой блюстителей правопорядка может каждая из нас, и от этого никто не застрахован. Поэтому с полицейскими нужно держаться всегда настороже». Мирослава закончила говорить и указала ладонью на еще одну поднятую в зале руку. «Да, пожалуйста».
«Вы знаете, у меня вообще шокирующая история», сказала дама в строгих овальных очках. «Произошла с моей младшей сестрой. Она с друзьями гуляла в парке, и в руках у кого-то из парней была бутылка пива. И тут подлетают полицейские на своем бобике, хватают их всю компанию, даже не разбираясь, кто что и как, и везут в участок. Моя Лиза перепугалась и даже не сообразила сначала, чтобы позвонить мне или родителям. Боялась, что мы будем ругаться. А потом оказалось, у какой-то шишки из участка был день рождения. И они там все перепились и начали приставать к девчонкам задержанным. Те, конечно, стали сопротивляться. В итоге моя Лиза оттуда вышла с разорванной промежностью и с отбитыми почками».
В зале раздались возмущенные возгласы. «Действительно, концовка истории заставляла содрогнуться. Я вдруг вспомнила про Катю. У нее ведь тоже было нечто подобное. Ее тоже насиловал полицейский. Разница только была в том, что у нее это все происходило на кухне из согласия в конец опустившегося супруга».
«А меня однажды силовики избили дубинками на демонстрации», подхватила другая девушка, и ропот в зале усилился.
«А моему парню подкинули в машину наркотики, чтобы вымогать взятку», донеслось с заднего ряда.
Нередко полицейские ведут себя не лучше, чем бандиты. И это все происходит от того, что они не понимают собственную безнаказанность. Они знают, что им за это ничего не будет, так как они друг друга покрывают и считают себя законом.
Вот поэтому я попросила их представиться и показать документы, чтобы, если что, мы могли бы подать иск и обвинить их в превышении служебных полномочий», добавила Инна. «И поэтому придумала историю с женским клубом, чтобы им нечего было предъявить. И вы все молодцы, так хорошо поняли мою идею и поддержали. Как видите, сталкинг работает», – подвела итог Мирослава. «Вы проявили себя гибко, не стали в лоб доказывать свою правоту, рассказывать подробности. Вы просто говорили с ними на том языке, который им понятен. О чем, по мнению мужчин, должны говорить женщины? Какие у нас проблемы? Аборты, выкидыши, изнасилования». Мужчины не знают, как реагировать, когда женщина переживает такое. Они боятся даже поднимать такие темы.
«Но ведь кто-то же натравил их на нашу школу?» – спросила Кристина, и я поняла, что она все еще думает о том, что это мог быть Данил.
«Да, кто-то натравил», – согласилась Мирослава спокойным мягким тоном. «Но мы не будем искать виноватых. Это слишком неблагодарное дело. Не мы первые, не мы последние». Увы, история хранит в себе множество примеров, когда великих учителей, пытающихся спасти мир, закидывали камнями. Например, так было с Буддой. Хотите, расскажу одну притчу о нем? По залу прокатился одобрительный гул, и наставница вновь заговорила. Однажды Будда с учениками шел мимо деревни, в которой жили противники буддизма. Жители высыпали из домов, окружили их и стали оскорблять. Ученики Будды рассердились и готовы были дать отпор. Выдержав паузу, Будда заговорил, и его речь привела в замешательство не только жителей деревни, но и учеников. Вначале он обратился к ученикам. «Эти люди делают свое дело», — сказал он. «Они разгневаны, им кажется, что я враг их религии, их моральных устоев. Поэтому они оскорбляют меня, и это естественно». «Но почему вы вдруг рассердились? Почему у вас такая реакция? Вы повели себя так, как и рассчитывали эти люди, и тем самым позволили им манипулировать вами. А раз так, значит, вы зависимы от них. Но разве вы не свободны?» Люди из деревни тоже не ожидали такой реакции. Они замолчали. В наступившей тишине Будда обратился к ним. «Вы все сказали? Если вы еще не высказались, у вас будет такая возможность, когда мы будем возвращаться назад». Озадаченные жители деревни спросили: «Но мы ведь оскорбляли тебя. Почему ты даже не сердишься на нас?» Будда ответил: «Вы свободные люди, и то, что вы сделали, ваше право. Я не реагирую на это, поэтому никто и ничто не может заставить меня реагировать так, как ему хочется. Никто не может влиять на меня и манипулировать мной. Мои поступки вытекают из моего внутреннего состояния, из моей осознанности. А вам я хотел бы задать вопрос, который касается вас. В предыдущей деревне люди встречали меня, приветствуя угощениями. Я сказал им: «Спасибо, мы уже позавтракали.
Заберите эти фрукты и сладости с моим благословением себе. Мы не можем нести их с собой, потому что мы не носим с собой пищу. А теперь я спрашиваю вас, как вы думаете, что они сделали с тем, что я не принял и вернул им назад?» Один человек из толпы сказал: «Должно быть, они забрали эти фрукты и сладости обратно и раздали своим детям и семьям. А сегодня я не принимаю ваши оскорбления и проклятия», — сказал Будда. «Я возвращаю их вам. Что же будете делать с ними вы? Забирайте их с собой и делайте с ними все, что хотите». Мирослава закончила притчу и обвела взглядом зал. Все внимательно слушали историю наставницы и настолько прониклись ею, что в зале на несколько секунд зависла тишина. Все обдумывали заключенную в притче мудрость. Наконец в воздух взметнулась рука одной из учениц. «Да», — кивнула ей Мирослава. «А ведь на самом деле так и есть», — сказала интеллигентная женщина в элегантной шляпке, поднявшись со своего места. «Ведь если взять всех великих учителей, которые рождались на земле, их не понимали. Да что далеко ходить? Вспомним хотя бы Иисуса Христа, его вообще распяли. А Оша? Он был великим мудрецом, йогом и тантриком. Если кто интересовался этой темой, знают, что его оболгали и опорочили, а потом отравили в тюрьме». «К сожалению, вы правы», — подтвердила наставница. «Давление на школу со стороны государства лишь говорит о том, что эта школа несет истину и по-настоящему желает помочь людям. Это доказано тысячами лет истории, и еще тысячи лет будет оставаться неизменным». «Я слышал о вас столько плохого, что абсолютно уверен, что вы прекрасный человек», — процитировала в ответ женщина в шляпке. «Так ведь говорят, да?» Фраза оказалась настолько к месту и прозвучала так вовремя, что все по-доброму рассмеялись. «Это только начало», — сказала Мирослава, когда в зале вновь установилась тишина. «Я думаю, не исключено, что в ближайшее время появятся негативные статьи в СМИ. Такое уже не раз писали, обвиняли в каких-то совершенно фантастических вещах. Разве вы еще не слышали?» — удивилась Мирослава. «А что именно писали?» — поинтересовалась одна из наших юных учениц. «Ну вот, например, однажды про нас на полном серьезе написали, что мы тут не просто так молодо и хорошо выглядим, а потому что мы купаемся в крови девственниц». В зале раздался смех. «И что, кто-то правда поверил этому?» — озвучил кто-то, витающий в воздухе, вопрос. «Да, да, некоторые даже кровь собирались сдавать», — с усмешкой ответила Мирослава. «Так, в зале есть девственницы?» Наставница сделала паузу, игриво улыбаясь. «Значит так, вечером возьмем у вас кровь строго по 200 граммов, и не забудьте подойти ко мне после всего. А купание в крови тогда назначим на пятницу. Всем будет удобно». Зал взорвался дружным хохотом. Рядом с Мирославой стояли ее помощницы и тепло улыбались всем нам. А я удивлялась, как наставницам удается так легко и игриво относиться к таким диким вещам, к оскорблениям и клевете, ведь все это наносит вред их репутации. Но, похоже, это их совсем не беспокоило, как Будду, воистину святые люди. «А еще писали, что мы тут занимаемся каннибализмом», — продолжила наставница, продолжая шуточную волну. «Кому интересно, подойдите ко мне после. Могу поделиться прекрасным рецептом котлеток из человеческой печени. Хотите?» И снова в зале раздался смех. «А никто не писал, что мы контактируем с инопланетянами?» — спросил кто-то. «А как же?» – подтвердила наставница. «Об этом в первую очередь. Кстати, вы знаете, у одной нашей ученицы со дня на день должен родиться зеленый человечек».
«А я слышала, что здесь девушек продают в сексуальное рабство в арабские страны», — сказала одна женщина, когда очередная волна смеха начала спадать. «Это правда?»
«Да, и это правда», — иронично улыбнувшись, ответила наставница.
«В Турцию отправляем секс-рабынь по вторникам, а в Египет по четвергам. Приходите вечером на ресепшн, расскажу подробности. Только паспорт не забудьте».
Когда Мирослава шутила, в зале воцарилась удивительная дружественная атмосфера. Мы все чувствовали единение, легкость и теплоту.
«А почему люди пишут и серьезно обсуждают подобный бред?» – спросил кто-то из зала.
«В первую очередь ради рейтингов. Желтую прессу читают охотнее. Всегда приятно узнать, что кто-то опустился, опозорился или сделал что-то постыдное».
«Но почему так?» – раздался вопрос.
«А это тешит чувство собственной важности», – ответила Мирослава после короткой паузы. «Значит, я лучше других», – думает тот, кто читает подобные издания. Этим и объясняется успех газеты «Спид-инфо». Помните такую?
По залу прокатился гул голосов.
«Да, помним», – ответила за всех ярко накрашенная брюнетка. «Была такая желтая газетенка. Печатала какие-то совсем шокирующие истории, вываливала тонны грязного белья, и людям это нравилось».
«Но почему бы не повышать свою самооценку другими способами?» – спросила другая ученица.
«Стараться самим становиться лучше».
«Дело в том, что всегда находятся люди, которые не хотят или в силу своей лени не могут развиваться», – проговорила Мирослава. «Они ничего не делают для того, чтобы улучшить свою жизнь». При этом еще и постоянно жалуются, ищут виновных в своих бедах, ноют, что все плохо. А есть другие люди, которые молодо выглядят, лучезарно улыбаются и всем своим видом показывают, что они счастливы. Так вот, как вы думаете, что бывает, когда эти вечно недовольные брюзги встречают позитивных и счастливых людей?
«Наверное, начинается конфликт», – предположил кто-то из зала.
«Да, верно», – ответила наставница. «Но только конфликт односторонний. Первые начинают обливать грязью вторых. Вторые же настолько счастливы, настолько находятся выше всего этого, что им просто нет дела до этих оскорблений. Они их словно не касаются».
«Но я все-таки не понимаю, зачем им это нужно?» – удивилась девушка с золотистыми вьющимися волосами.
«Вот придумали они какой-то бред, сказали что-то плохое. Разве от того, что они обольют грязью других, они станут счастливее?»
«Увы, не станут. Но так они оправдывают собственное бездействие, лень, деградацию.
Почему эта женщина добилась успеха в карьере?
Да потому что переспала с начальником.
Почему она в свои 45 выглядит на 27?
Наверняка купается в крови младенцев».
Наставница снова игриво улыбнулась и развела руками. «Так и рождаются завистники. Вот вам и ответ».
«Но ведь на самом деле все так легко», сказала одна из учениц. «Просто начать делать практики, и жизнь уже начнет меняться. Я и сама не верила раньше, но потом, когда я практически через месяц после начала занятий нашла мужчину своей мечты, тут уж просто невозможно было не поверить. И главное, тут не нужно делать ничего запредельного».
«Да, но им проще думать, что у нас здесь секта сатанистов, и мы здесь пьем ослиную мочу и проводим какие-то страшные ритуалы».
«Ну да, думают они, такими вещами я точно не буду заниматься, поэтому лучше оставлю все как есть. Это такое оправдание для собственной лени и страхов».
«Тогда получается, если тебя поливают грязью, если о тебе сплетничают и распускают слухи, это значит, ты добился успеха?» – раздался вопрос с задних рядов.
«Да», – улыбнулась наставница, – «так оно чаще всего и случается. Поэтому, если даже вы столкнетесь с таким негативом, с осуждением, просто порадуйтесь, ведь это будет говорить о том, что вы на правильном пути. Вы успешны, красивы, богаты. А те люди, которые говорят гадости и плюются ядом, привносят плохое не в вашу, а в свою собственную жизнь. Они сами задыхаются от этого груза негатива, который изливают тоннами».
Мирослава дала высказаться всем желающим, после чего еще раз обвела взглядом присутствующих.
«Спасибо!» – улыбнулась наставница, и я почувствовала, как от нее исходят лучи любви, спокойной силы и мудрости. «Ваши искренние слова благодарности школе – это то, что поможет противостоять всем нападкам. Я хочу поблагодарить всех вас в ответ за вашу поддержку и любовь. А тем, кто нападает на нас и кто пишет эти материалы в СМИ и распространяет наш адрес клевету, давайте пожелаем мира, радости и счастья. Давайте помолимся за них. Они всего лишь винтики в этом процессе,
эти силовики, эти журналисты, люди, которые просто делают свою работу и исполняют приказы. Слушая Мирославу, я вспомнила фразу из Библии: «Прости их, Господи, ибо не ведают они, что творят». Этими словами Иисус Христос выразил свое безмерное милосердие к своим палачам, распявшим его на кресте. Сейчас я смотрела на наставницу и ощущала ее доброту и тепло, которые были сильнее агрессии, злобы, лжи, предательства. Она призывала нас отвечать любовью на агрессию и все плохое, что нам делали. «Вся наша жизнь – это своеобразная игра Бога», – закончила свою речь наставница. «И все испытания, выпавшие на нашу долю, посланы лишь для того, чтобы сделать нас сильнее». Зал буквально взорвался. Все женщины встали с мест и начали аплодировать. «Да, мы вместе!» – слышались крики ликования и поддержки. Глаза женщин светились воодушевлением, искренней любовью и добротой. Мы с кузиной расположились за маленьким столиком на двоих прямо перед панорамным окном. За стеклом в мягком свете уличных фонарей кружились хлопья снега. Редкие прохожие посматривали на нас в окно и, уткнувшись в свои шарфы, продолжали бежать по своим делам. В кафе уютно пахло кофе и свежей выпечкой. Тихо играла незатейливая новогодняя мелодия. «Как же жалко, что я не смогла прийти», — покачала головой Настя, слушая мой рассказ. «А что, так и не выяснили, кто натравил на школу этих ОМОНовцев?» «Нет», — вздохнула я и сделала глоток ароматного напитка. «Но, скорее всего, чей-то ревнивый муж не может успокоиться. По сути, это мог быть кто угодно, теперь неважно. Что случилось, то случилось». «А ты не думаешь, что...» Настя вдруг резко вскинула на меня глаза и тут же опустила взгляд и осеклась на полуслове. «Ну говори, что? А не может это быть, ну, твой режиссер? Ты же наверняка ему рассказывала, чем занимаешься». Я задумалась. Почему-то эта мысль до сих пор не приходила мне в голову. «Да, Костя, конечно. Он был очень негативно настроен по отношению к школе. Но действовать вот так, из-под тишка, это уж слишком». «Нет», — отрицательно мотнула я головой. «Я, конечно, не буду на 100% этого исключать, но мне кажется, он бы не стал. Это не в его духе делать такие подлянки. А этот парень Кристины, Данил, кажется...» «Слишком мало времени прошло с его угроз. Так что маловероятно. Не мог же он за 5 минут поднять их, ведь это не так просто. Нужно договориться с людьми, что-то предложить взамен. Это не делается за 5 минут даже по заказу. Да и такие люди, как Данил, у них рыльца в пуху, и вряд ли они рискнут привлекать силовые структуры. Они только мнят себя крутыми героями, а на самом деле никто, пшик. Пугливые тараканы, которые разбегаются в рассыпную от громких звуков». Настя рассмеялась. «Какое живописное сравнение!» «Ладно, в любом случае ничего такого не произошло, чего нельзя было предвидеть», — ответила я. «И кто бы ни стоял за этим рейдом, а теперь...» Сделала я паузу и оценивающе взглянула на кузину. «Теперь ты рассказывай. Ты прямо сияешь вся. Помирились с Максом?» «О, да!» — ответила кузина и расплылась в мечтательной улыбке. «Мы целую неделю не вылезали из постели. Из-за этого даже к Кате на презентацию ее фонда не попала. Макс меня не хотел выпускать, просил, чтобы не уходила. И я решила остаться, ведь у нас же только-только все начало налаживаться. И это того стоило. Это было еще лучше, чем в нашем Евротуре». Горячая волна возбуждения разлилась по телу, когда взгляд Макса встретился с ее глазами. Он был ласковый, нежный, полный любви. Даже тогда, во Франции, в покоях самой Дианы де Пуатье, он не смотрел на нее так. И это был знак, что она на верном пути. Стоя на коленях, Настя продолжила медленно массировать ступни, надавливая подушечками пальцев на особые точки. А потом наклонилась ниже и дотронулась до его ног губами. Начала подниматься выше, касаясь пальцами его икр, продолжая нежно целовать разгоряченную кожу.
Делая это, Настя демонстрировала высшую степень доверия своему мужчине. Она говорила с ним без слов, на языке чувств. Когда она поднялась еще выше и продолжила массаж, Макс начал едва слышно постановать. Она двигалась очень осторожно, чтобы как можно сильнее оттянуть момент наивысшего наслаждения. Каждое прикосновение заставляло его кожу гореть, и она чувствовала это так, словно его наслаждение стало и ее наслаждением. Она отдавала всю себя для того, чтобы наполнить его чашу своей женской энергией, но получила от него еще больше тепла, понимания, благодарности, доверия. Его аромат проникал в каждую клеточку ее существа. Она же раскрылась, словно нежный трогательный цветок, позволив ему вдохнуть ее тонкий многогранный запах, в котором была сама ее суть – индивидуальность, женственность, мягкость. Настя вела его по острому краю удовольствия, и они оба погружались все глубже, переплетаясь в единение души и тела. Их тени в пламени горящих свечей покачивались на стенах и плавно перетекали друг в друга, словно сообщающиеся сосуды. Это был истинный акт любви, которая выражалась благодаря древнему тайному искусству. «Я никуда не отпущу тебя», — прошептал Макс, когда все закончилось. «Ты! Это было волшебно! Я никогда не испытывал столько сильных ощущений». Настя прильнула к его обнаженному торсу, и он нежно провел по ее спине, отчего по телу пробежали мурашки. А потом он прижал ее к себе, а кончики ее пальцев непроизвольно начали рисовать на его коже мистический знак вечной любви, который она видела на стене зала для занятий. Настя будто ставила в ауре своего мужчины печать, заклиная его любить ее всю жизнь. Когда Настя замолчала, я еще некоторое время пребывала под впечатлением от ее рассказа. Как будто только что посмотрела голливудскую мелодраму со счастливым финалом. Только от понимания того, что это не кино, а реальная жизнь и в главной роли моя любимая кузина, которую я знаю уже много лет, сердце переполнялось теплотой. «Как же я за тебя рада!» — воскликнула я. «Ты такая молодец!» «Знала бы ты, как мне было поначалу непривычно и даже стыдно это делать», — честно призналась Настя. «Я буквально слышала в голове голос матери, и она говорила, что так делают только проститутки и последние шлюхи, что это все неприлично, что нормальная девушка не может и так далее». «Ты большая умница, что нашла в себе силы преодолеть это». «Я очень старалась», — улыбнулась кузина. «И это так здорово получилось! Я теперь хочу обязательно взять еще уроки у Тиары, чтобы Макса каждый раз удивлять!» «Хорошая идея!» — с искренней радостью поддержала я. «Я думаю, что даже какая-нибудь топ-модель не способна будет дать ему то, что даешь ты. И поэтому он никуда от такой женщины не уйдет!» «Да!» — радостно подхватила Настя. «Теперь я понимаю, в чем секрет. Главное, не переставать удивлять и соблазнять его, даже после 10 лет совместной жизни». «Да, так и есть», – задумчиво кивнула я, возвращаясь мыслями домой. Когда я зашла в квартиру, Ксюша сидела за компьютером, сосредоточенно уткнувшись в монитор. «Привет, солнышко», – поздоровалась я с дочерью и остановилась в дверях ее комнаты. «Чем занимаешься?» «Привет!» – откликнулась она и поспешно закрыла браузер. Но я все же успела заметить открытую вкладку с крупной надписью «Виды абортов» и схематичным изображением плода в матке.
«Да так, особенно ничем. Просто сижу в инете».
«Ксюш, если ты читаешь о том, как сделать аборт, не обязательно скрывать это от меня», – вздохнула я, проходя в комнату и опускаясь на краешек кровати.
«Я и не скрываю», – с вызовом ответила дочь. «Да, я читала про аборты. А что, нельзя?»
«Конечно, можно», — ответила я как можно более мягким голосом и заглянула дочери в глаза. «Но ты же ведь понимаешь, что сейчас у тебя уже слишком большой срок, чтобы прервать беременность?»
«Да, я знаю»,
— ответила Ксюша, и в ее словах промелькнула обреченность, смешанная с раздражением. «Что ты сейчас чувствуешь?» — спросила я. «Расскажи мне». Ксюша сначала хотела просто отмахнуться, но потом задумалась. И я поняла, что в этот момент она действительно пытается разобраться в себе и своих ощущениях.
«Мам, ну почему?»
— спросила она после длинной паузы.
«Что почему, солнышко?» «Почему ты не отвела меня к врачу раньше?»
В глазах дочери стояли слезы.
«Я боюсь, я не готова еще рожать. И вообще не готова становиться матерью. Ну почему у меня уже нет выбора?»
Ксюша всхлипнула и часто заморгала, пытаясь не заплакать.
«Доченька моя!» – тихо проговорила я и, подойдя к Ксюше, обняла ее, прижав к себе, погладила по голове. «Я понимаю тебя. Сейчас ты не готова, и тебе надо многое переосмыслить. Поедем на место силы, а?» «Место силы?» – удивленно подняла глаза Ксюша. «А это где?»
«Там ты сможешь разобраться во всем. Там будет море, солнце, будем делать практики. Наставница нас с тобой приглашает. Там ты сможешь все обдумать спокойно». Взгляд дочери стал осмысленным, и в глазах промелькнул огонек радости. Она хотела что-то ответить, но в этот момент у меня громко зазвонил телефон, и на экране возникла фотография улыбающегося Кости.
«Господи!» – внутренне воскликнула я. «Как же не вовремя!»
На короткий миг я даже растерялась. С одной стороны, мне так не хотелось прерывать наше общение с Ксюшей как раз в тот хрупкий момент, когда ей так нужны были мои слова поддержки, когда дочь готова была меня выслушать. Но с другой стороны, Костя может решить, что после той ссоры я не хочу с ним общаться, ведь он сразу после нашей размолвки на неделю уехал на съемки и сейчас впервые звонит, делает первый шаг к примирению. Наверное, как раз вернулся и хочет извиниться». Мелодия звонка продолжала звучать, и за эти несколько секунд я поняла, как же на самом деле устала за сегодняшний день. Мне так захотелось опереться на мужское крепкое плечо, почувствовать себя защищенной.
«Прости, я сейчас, 2 минуты!»
Извинилась я перед Ксюшей и вышла из комнаты дочери, одновременно принимая звонок.
«Алло!»
В динамике послышался треск. Молчание. Снова треск.
«Алло!»
Повторила я, прислушиваясь. И тут вместо ожидаемого бархатистого низкого голоса Кости я услышала чей-то тонкий пронзительный крик.
«А-а-а!»
Внутри похолодело, словно мороз с улицы пролез глубоко под кожу.
«Не трожь меня!»
Надрывно кричала женщина, и ее голос срывался на визг.
«Да что это с тобой?» Послышался удивленный голос Зимнего. Какое-то время из телефона раздавались странные звуки возни, звон разбитого стекла.
«Ой, мамочки, как больно!» – взвизгнула женщина. «Не приближайся ко мне! Я вызову полицию! Не подходи!»
«Полин, пожалуйста, успокойся!»
«Не стыдно тебе бить женщину?»
«Да не бил я тебя! Пожалуйста, давай поговорим, что это на тебя нашло?»
Я какое-то время в ступоре держала телефон около уха, слушая странную сцену, невольной свидетельницей которой стала. Не знаю, как долго это могло продолжаться, но у меня возникло неприятное ощущение, будто я подсматриваю в замочную скважину. Сбросив звонок, я никак не могла успокоиться. И что это было? Ворох мыслей завертелся в голове, словно гудящий пчелиный рой. «Так, надо успокоиться», – проговорила я про себя и остановилась около окна, глядя на заснеженный двор. Это была его жена. Она приехала из Германии, и они поругались. Так, Костя ее ударил. Стоп. Нет, что-то здесь не срастается. Зачем он позвонил мне и держал меня на проводе? Или это она мне позвонила? Но опять же, зачем? Если тебя бьет муж, логичнее звонить в полицию, а не его любовнице. Мысли скакали, словно стая бешеных обезьян. Я стояла у окна и все никак не могла прийти в себя. В висках стучало, а сердце колотилось так сильно, что казалось, еще чуть-чуть, и оно пробьет грудную клетку. «Да что тут, черт возьми, происходит?»
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.